С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Петербурге завершается международный экономический форум. МВФ прогнозирует замедление экономического роста в США. И в Ульяновске создается палата справедливости. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». И к событиям в Петербурге. Российская оппозиция проведет сегодня свой форум по экономике, альтернативный международному экономическому форуму, который завершается сегодня. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я нахожусь в холле гостиницы «Парк Инн Пулковская». Я припарковалась как раз между автозаком и машиной ОМОНа, так что здесь у нас все в порядке. Вот, на подъезде я ехала по Пулковскому шоссе, а шоссе охраняется очень сильно, автоматчик через каждые 100 метров. Ну, это, видимо, связано все-таки еще с форумом основным, а не альтернативным. Вот, здесь сейчас идет регистрация. Начало форума само, как таковое, оно назначено на 12:30. Наверное, надо сказать, что предшествовало этому... Ехал Лимонов, и, наверное, он еще едет в Петербург. И на границе Тверской и Ленинградской области он был остановлен постом ГИБДД. Там у всех в машине отобрали документы. И, ну, в общем, казалось, что поездка уже будет окончена на этом. Но, тем не менее, документы вернули. И вот такие известия, что он продолжает свое путешествие из Москвы в Петербург. Но доедет ли все-таки, пока никто не знает. Вообще, его выступление назначено на 12:45. Вместе с ним должен выступать вслед за ним Виктор Тюлькин, Андрей Дмитриев, глава «Другой России» в Петербурге, а ведет форум Андрей Писоцкий, это член исполкома Петербургского отделения «Другой России». Надо сказать, что он проходит по делу в качестве обвиняемого, вот по тому делу, которое было, которое идет у нас против вот членов «Другой России», против нескольких сразу, которые постепенно из свидетелей становятся обвиняемыми. Вообще на форуме предполагается выступить, естественно, с критикой экономической политики России. Лимонов уже сказал, что его доклад будет посвящен созданию экономики для богатых, для олигархов. Ну, это, в общем, в обычном таком тренде лимоновском. Здесь будет критиковаться намерение России вступить в ВТО, нефтяная игла, вот будет обсуждаться, как с нее слезть. И главное, что представители «Другой России» говорят, почему они устроили этот форум, потому что оппозицию очень часто обвиняют в том, что у нее нет своей программы, что она выступает только с протестными заявлениями. И вот теперь оппозиционеры говорят, что они хотят доказать, что мы можем надеть костюмы и представить свою программу. Правда, она, в отличие от большого экономического форума, должна уложиться не в 3 дня, а практически в 3 или 4 часа. То есть для этой программы много времени не потребуется. Вот сейчас я вижу, на форум прибыл уже Станислав Белковский, один из главных выступающих. Здесь есть журналисты. Здесь были также замечены полицейские со скрытыми камерами, которые снимали все происходящее. Но когда участники форума заметили их, то они как-то ретировались. Вот я сейчас уже не вижу. Вот так идет подготовка к этому форуму, который вот-вот уже откроется.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода, о том, как оппозиция пытается провести сейчас в Петербурге альтернативный экономический форум. К событиям в Петербурге мы еще вернемся чуть позже. Сейчас перенесемся в Барнаул, где в эти выходные проходит политологический форум. Его тема звучит так. «Выбор России в новом десятилетии. Застой или перемены?» Рассказывает Михаил Соколов.
Президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев представил свежую версию своего доклада о настроениях российского общества. По его данным, в 2011 году произошел перелом в отношении населения к руководству России. Еще недавно оно было очень позитивным, но с января в фокус-группах почти исчезли люди, позитивно относящиеся к Дмитрию Медведеву. Люди разочаровались в нем как в политическом лидере, и у него нет перспектив для переизбрания. У Владимира Путина остаются высокими его оценки прошлой деятельности, но в перспективе от него ничего не ждут. У Путина есть значительный политический капитал, позволяющий ему избраться, но доверие к нему будет быстро иссякать, считает Михаил Дмитриев. У партии «Единая Россия» быстро образовался негативный политический балласт. Ее инициативы воспринимаются с недоверием, и это создает огромные риски для политической системы России. Выявлен значительный рост протестных настроений, особенно в Москве. За полгода проведен легкий ребрендинг «Единой России» под Народный фронт. Но власти закрывают возможности выхода новых сил на политическое поле. Скорее всего, мы получим парламент, который не будет отражать настроение общества, прогнозирует Михаил Дмитриев. Будет увеличиваться огромная политическая дыра, так как значительная часть городского населения не получит парламентского представительства. Между тем, именно в городах растет средний класс, у которого есть спрос на правовое государство и категорическое неприятие коррупции, проевропейская ориентация и умеренный национализм. Прогнозы показывают, что этот слой не имеет сейчас влияния, не имеет сейчас каналов влияния на политическую систему и является разведенным политическим детонатором, которые невозможно выявить. Число недовольных политическим режимом в России будет расти, и власть столкнется с необходимостью трансформации политической системы, и это приведет к досрочным президентским и парламентским выборам, прогнозирует Михаил Дмитриев. Политолог Андрей Рябов говорил на конференции о том, что Россия и ее власть неадекватно изменившемуся миру. Повестка дня выборов должна быть повесткой перемен. Но в России предлагают идею сохранения патерналистского статус-кво. При этом не публично речь идет о реализации ряда непопулярных проектов реформ. Реализация идеи освобождения государства от избыточной социальной нагрузки в условиях нынешней коррупции и отсутствия публичного контроля приведет как единственный к росту социальных конфликтов, а потом к политически опасной ситуации, прогнозирует Андрей Рябов. Итогом выборов в декабре будет то, что тандем вряд ли сохранится. Останется лидерство Владимира Путина, возможно, и не как президента, а в ином неформальном статусе при возможном появлении в декабре на сцене какой-либо новой третьей фигуры, прогнозирует политолог Андрей Рябов. Как заметил Владимир Рыжков, налицо два взгляда. Оптимист Дмитриев верит в средний класс и его очищающее влияние, а пессимист Андрей Рябов уверен в том, что Россия может ждать судьба гниения в духе Османской империи. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российская оппозиция проведет сегодня в Петербурге альтернативный экономический форум. В Новосибирской области один человек погиб в результате пожара, который произошел минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе. В Красноярском крае потерпел аварию вертолет, перевозивший десантников, занятых на тушении лесных пожаров. Пострадали два пилота. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи прерван процесс очистки радиоактивной воды из-за повышения уровня радиации. На востоке Афганистана при взрывах двух бомб, заложенных на дороге, погибли четыре сотрудника частного охранного агентства.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Итак, сегодня в Петербурге завершается 15-й международный экономический форум, который за три дня его работы посетили многие известные российские и зарубежные политические деятели, экономисты и бизнесмены. Было подписано немало деловых контрактов, но не все ожидания от форума оправдались. Планировалось подписание соглашения на поставку российского газа в Китай между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, однако стороны не смогли договориться о цене на топливо. Этот проект, предполагающий строительство трубопровода через природоохранные зоны России, давно вызывает недовольство экологов. Они уверены, что контракт в самое ближайшее время будет подписан, и в результате этого пострадает уникальная природа Алтая. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гиниатуллина.
Еще в сентябре 2010 года Россия и Китай подписали юридически обязывающий документ по основным условиям поставок газа. Согласно этому документу, «Газпром» готов начать строительство газопровода «Алтай» в середине 2011 года, а поставки по нему в конце 2015 года. Однако стороны не могут подписать контракт о поставках газа в Китай из-за разногласий в цене. Но это не единственная проблема данного соглашения. Экологи считают, что реализация проекта приведет к разрушению уникальной природы на Алтае. Опасения экологов вызывает также соглашение, подписание которого намечено на последний день Международного экономического форума. Россия и Франция готовы подписать контракт о строительстве 5 горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Французы хотят инвестировать в этот проект 1 миллиард 200 миллионов евро. Однако эти курорты частично будут располагаться на территории природных заповедников. Говорит руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крендлин.
Могут быть серьезное разрушение уникальных природных комплексов. На Алтае это плато Укок, включенный в объект всемирного природного наследия, Золотые горы Алтая. На Кавказе это 4 заповедника Северного Кавказа, государственных природных заповедник. Это, собственно, Кавказский, Кабардино-Балкарский, Кабардино-Балкарский и Северо-Осетинские заповедники. При этом Кавказские заповедники, включая плато Лаганаки, где, собственно, предполагают строительство одного из курортов, это объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. К сожалению, других вариантов ни по Кавказу, ни по курортам, ни по прокладке газопровода по западному маршруту до сих пор не рассматривалось. Мы не принципиально против там энергетического сотрудничества с Китаем или развития туризма на Кавказе. Мы против того, чтобы проект связывался именно вот по этим вариантам, потому что это, во-первых, нарушение и российского законодательства, и законодательства международного, именно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Это, безусловно, приведет к разрушению действительно уникальных природных комплексов. При этом мы абсолютно уверены, что реализовывать эти проекты можно вне заповедных территорий. Помимо того, что это приведет вот к этим негативным последствиям, это еще с очень большой вероятностью вызовет перевод вот этих объектов наследия ЮНЕСКО в список всемирного наследия под угрозой, потому что Комитет всемирного наследия неоднократно и по Алтаю, и по Кавказу высказывался недопустимость реализации именно этих проектов на вот этих территориях.
19 июня в Париже начнется очередная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой будут обсуждаться проекты строительства трубопровода и курортов в природоохранных зонах Кавказа. Возможно, это стало одной из причин того, что Китай и Россия не подписали соглашение на форуме. Если бы это случилось, то Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО мог бы включить объекты Золотые горы Алтая и Западный Кавказ в список «Всемирное наследие под угрозой». Это бы означало, что Россия, как член организации, не выполняет своих обязательств и, более того, сознательно идет на нарушение Конвенции об охране всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, продолжает эколог Михаил Крендлин.
Для того, чтобы легитимизировать вот эти проекты, сейчас Минприрода России пытается изменить закон об особо охраняемых природных территориях, чтобы разрешить там изъятие земель заповедников, строительство в национальных парках, перевод заповедников в национальные парки, то есть как раз те действия, которые необходимы сейчас на реализации Кавказского проекта. Но сейчас это просто незаконно еще и по российскому законодательству. Против этого очень сильно возражают неправительственные организации, ну и специалисты заповедного дела. Пока этот проект удалось затормозить, более того, даже на последнем заседании Госсовета, вот 9 июня, президент Медведев специально говорил, что в таком виде этот проект лучше не принимать этот законопроект. Но понятно, что лоббирование продолжается. Есть шанс, что его какого-то момента в каком-то виде примут. Но сразу вам сказать, что по крайней мере в отношении объекта всемирного наследия это ничем не поможет, потому что изменить международную конвенцию даже нашим чиновникам при всех их возможностях не под силу. Не представляю еще ни одного серьезного инвестора, который вот так вот подпишется под тем, чтобы на его деньги уничтожался объект мирового наследия. Если разворачивается кампания против этого, то я думаю, что инвесторы будут крайне осторожны с этим проектом, тем более, что, например, там в экологической и социальной политике Европейского банка реконструкции и развития, где прямо написано, что такие проекты не могут поддерживаться банком, а в общем все крупные инвесторы, они ориентируются на вот эти крупные финансовые институты.
Это был руководитель программы по особо охраняемым природным территориям Greenpeace России Михаил Крендлин. По мнению экономистов, любой крупный инфраструктурный проект связан с экологическими рисками. Вопрос только в том, насколько компания может ими управлять. Директор Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов считает, что экологические риски обычно не отпугивают западных инвесторов.
Всегда есть противоречие между природоохранным вектором и, соответственно, инфраструктурным. Вопрос как раз именно в том, насколько удастся найти какие-то договоренности, договориться о каких-то решениях, связанных с обеспечением этой охраны. Когда строилась Сахалин II, следующая инфраструктура к нему, там происходили очень серьезные компенсационные выплаты, в том числе и на развитие и воспроизведение экосистемы. То же самое, судя по всему, будет реализовано и в отношениях с китайскими партнерами, и, соответственно, в направлении развития курортов Северного Кавказа. Очевидно, что создавать кластер туристический там будет необходимо в определенной степени, потому что республики являются дотационными, и собственных пока что точек для роста у них нет. Кластер может улучшить ситуацию и обеспечить рабочими местами, в том числе, как известно, безработица в Северо-Кавказском округе достаточно высокая. Что касается экологической составляющей, то здесь необходимо прежде всего договариваться с экологическими организациями. Если будет простроена эффективная программа восстановления, в том числе лесного фонда, соответственно, экологической среды, экологической системы, например, по принципу такому, как работа, например, BP решил, например, в тех самых развивающихся странах, вот, и в развитых, в принципе, тоже. Если же эти отношения будут достигнуты, то будут искать какие-то альтернативные возможности и запускаться дополнительный проект экологической поддержки. Все будет зависеть от того, насколько компаниям удастся компенсировать урон, который неизбежен при любом строительстве.
Рассказывал директор Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Ситуация с этими проектами напоминает строительство трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, также с привлечением иностранного капитала. Раньше Химкинский лес принадлежал к защитным лесам первой категории. Однако из-за проекта платной автомагистрали был лишен этого статуса. Экологи опасаются, что в угоду планам по строительству трубопровода через Алтай и курортов на Северном Кавказе такая же участь может постичь объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, Золотые горы Алтая и Западный Кавказ. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Международный валютный фонд сделал прогноз о замедлении экономического роста в США и других западных странах и предупредил о вероятности глобального экономического кризиса, если эти страны безотлагательно не начнут сокращать дефицит своих государственных бюджетов. Этот вывод лишь стал одним из серии последних предупреждений, внушивших многим ощущение надвигающегося экономического кризиса. Слово нашему корреспонденту в Вашингтоне Юрию Жигалкину.
Международный валютный фонд, как, собственно, и подавляющее большинство подобных организаций, никогда не отличаются точностью прогнозов. В данном случае, как считает мой собеседник, известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes Стивен Ханке, это предсказание интересно не тем, что МВФ обещает Соединенным Штатам совсем небольшой экономический рост в этом году, около 2,5%, а тем, что МВФ расписался в своей некомпетентности в качестве экономического советника, что его рецепты экономического роста, которым следовали многие западные столицы, оказались несостоятельными. Вспомним, что именно МВФ прописывал гигантские государственные расходы на различные экономические проекты в качестве главного средства борьбы с финансовым кризисом и рецессией, говорит Стивен Ханке. Вся идея стимулирования экономического роста зиждилась на государственном финансировании экономической активности, которое и привело к опасному росту дефицита бюджетов западных стран. А теперь МВФ говорит, что хватит, больше нельзя этим заниматься, этот путь ведет нас к катастрофе. Проблема для США и других развитых стран заключается в том, что это искусственное стимулирование привело к бюджетным проблемам, но оно не создало фундамент для нормального экономического роста, потому что частные кредиторы в силу разных причин не хотят увеличивать объемы кредитов в экономике, а в такой ситуации ничтожный рост кредита обусловит анемичный экономический рост. А каковы, по-вашему, шансы того, что мир может столкнуться с кризисом, подобным депрессии? Одной из причин Великой депрессии было падение денежной массы в экономике. Сейчас этого пока не происходит, но может произойти, если регулирующие органы перегнут палку и предъявят банкам слишком высокие требования в том, что касается уровня капитализации. В таком случае банки могут прекратить даже и то ничтожное кредитование, которое мы наблюдаем сейчас. С миром может произойти то, что происходит сравнить с Грецией, где объем денег в экономике резко сокращается, и она быстро движется к краху. У меня нет сомнений, что дело в этом случае завершится крахом. Мой собеседник, профессор Стивен Ханке, как и его коллеги, не берется судить о том, насколько высока вероятность того, что события в мире будут развиваться по наихудшему сценарию. Но, как считает экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, даже не самый худший вариант может обещать серьезные трудности России.
Россия зависит от перефинансирования долгов российских предприятий и банков в западноевропейских банках. Поэтому если в Западной Европе разразится новый финансовый кризис, то не будут пролонгированы, перефинансированы российские долги. И снова, как в 2009 году, соответственно, государство должно будет одалживать деньги предприятиям. Предприятия будут покупать доллары и евро в Центральном банке. За счет этого будет сокращаться денежная масса, и это отразится на валовом внутреннем продукте, экономика снова окажется в рецессии.
Профессор, интересно, что в России популярна точка зрения, заключающаяся в том, что россияне почти не заметили кризис 2008 года.
Он не мог не отразиться на среднем россиянине, потому что увеличилась безработица, сократилось производство товаров и услуг, сократился экспорт, сократились поступления от продажи экспорта, сократился импорт. Но проблема заключается в том, что хотя формально экономика сейчас восстановила уровень 2008 года, проблема огромных долгов частных предприятий и российских банков перед западными банками не решена. И сейчас долги России снова выросли и составляют 490 миллиардов долларов. Если западные банки оказываются в трудном положении и не могут перефинансировать эти долги, российские предприятия снова должны идти с протянутой рукой за счет налогоплательщика к правительству. Правительство должно залезать в резервы Центрального банка, и повторяется та же история с сокращением денежной массы, с сокращением экономики, которую Россия только что пережила 2 года назад. Так что ситуация очень опасная.
Оба моих собеседника отметили то, что экономический рост в России последнего времени поддерживается неестественно большим увеличением денежной массы, что чревато высокой инфляцией и резким спадом экономической активности в случае снижения этой финансовой подпитки, что наверняка произойдет в результате усугубления европейских финансовых проблем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. В Ульяновске создается «Палата справедливости». Винзавод покажет фильмы в поддержку гей-активистки. Обзор блогов и новые политические скандалы в Петербурге. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Андреем Шаром. В Химкинском лесу проходит гражданский форум «Антисилигер». Дмитрий Медведев и Стинг ярко выступают на Международном экономическом форуме в Петербурге. Следствие выдвигает новые версии убийства бывшего полковника Буданова. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев этапированы к новым местам отбытия наказания. Итоги недели с Андреем Шаром. Сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российская оппозиция проведет сегодня в Петербурге альтернативный экономический форум. Накануне полиция задержала на некоторое время направлявшегося на форум лидера движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Кроме того, был арестован тираж доклада «Путин. Коррупция», презентация которого должна пройти сегодня в Петербурге. Один человек погиб в результате пожара, который произошел минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе в Новосибирской области. В Красноярском крае потерпел аварию вертолет Ми-2, перевозивший десантников, занятых на тушение лесных пожаров. Машина при взлете опрокинулась на бок, пострадали 2 пилота. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи прерван процесс очистки радиоактивной воды из-за повышения уровня радиации. На востоке Афганистана сегодня утром при взрывах 2 бомб, заложенных на дороге, погибли 4 сотрудника частного охранного агентства. Они сопровождали груз на военную базу НАТО в провинции Газни. Совет безопасности ООН в пятницу единогласно принял две отдельные резолюции о санкциях против международной террористической организации «Аль-Каида» и афганского движения «Талибан». Представители режима Муаммара Каддафи продолжают утверждать, что ведут переговоры с повстанцами об урегулировании ситуации в стране. Южнокорейские военные сегодня открыли огонь по пассажирскому лайнеру авиакомпании «Асиана», который заходил на посадку в международном аэропорту Инчхон, приняв его за северокорейский самолет. Никто не пострадал. В Марокко активисты оппозиционной организации движения 20 февраля отвергли большинство поправок к Конституции, предложенных королем страны Мохаммедом VI. В Венесуэле бойцы Национальной гвардии взяли штурмом тюремный комплекс под Каракасом, где взбунтовались заключенные.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Несмотря на многочисленные сенсационные политические заявления российских политиков на проходящем в эти дни в Петербурге 15-м экономическом форуме, внимание оппозиции было привлечено к решению депутатов местного парламента изменить закон о выборах в законодательное собрание Петербурга. Эти изменения, по мнению лидеров оппозиции, превращают выборы в фарс, рассказывает Виктор Рызунков.
Поправки в закон о выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, принятые в эти дни в местном парламенте, содержат многочисленные ограничения, с одной стороны, для непарламентских партий, а с другой стороны, многочисленные возможности для «Единой России» фальсификации предстоящих в декабре выборов в петербургский парламент. Новый закон увеличивает в два раза, с 35 до 74 тысяч подписей, необходимых собрать непарламентским партиям для участия в выборах. Кроме того, право избирать петербургских депутатов получают граждане, имеющие не только постоянную, но и временную регистрацию в городе. Поправки вводят систему голосования по почте. Исключено из закона и положение, по которому список избирателей составляется отдельно по каждому избирательному участку, а также упрощена процедура дополнения списка избирателей. Все эти и другие поправки к закону о выборах заставляют директора межрегиональной электоральной сети поддержки Григория Голосова считать, что выборы в петербургский парламент могут с большой вероятностью пройти по сценарию «Единой России».
Я в целом негативно оцениваю эти изменения. И мне кажется, что самое серьезное из этих изменений – это, конечно, очередное повышение требований к количеству подписей, которые должны собирать партии. Дело в том, что это повышение требований является вовсе не безобидным. Оно оказывает давление на политические партии. Во-первых, собрать 75 тысяч подписей, чтобы не говорили единороссы по этому поводу – это задача чрезвычайно сложная. И когда таким образом повышается планка, то, вообще-то говоря, создаются явные стимулы к тому, чтобы партии эти подписи не собирали, а фальсифицировали. Тогда возникает второй элемент механизма, а именно верификация подписей, которая в России, как известно, осуществляется по совершенно произвольным правилам и позволяет снять любую партию с выборов, которую нежелательно для участия в выборах. Вот, собственно говоря, с этой целью эта планка по сбору подписей повышается. Никаких других разумных мотивов я здесь не вижу. В общем, ничего хорошего нет и в том, чтобы предоставить в текущих политических условиях право голоса для временно зарегистрированных в Санкт-Петербурге. В России, однако, утвердилась практика, когда эти люди оказываются объектами разного рода манипуляций. Но всем известно, что временно зарегистрированные голосовали по много раз в Москве. Это было зафиксировано наблюдателями осенью 2009 года. Манипулируемые категории населения, и учитывая, что они явным образом используются для того, чтобы фальсифицировать результаты выборов, сейчас такого рода изменения законодательства, ну, явно не способствуют повышению качества избирательного процесса. Конечно, добавку в голосах они «Единой России» дадут сравнительно небольшую, но тем не менее дадут. Еще более опасная инновация – это создание избирательных участков по местам постоянного пребывания. Общеизвестно, что эти участки, которые и раньше создавались, например, в больницах, служат своего рода очагами голосования за «Единую Россию». Там, в психиатрических больницах голосование за «Единую Россию» доходит до 90-100%. Если такие участки будут создаваться еще и на предприятиях, то это создаст дополнительные возможности такого рода.
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга, в принципе, поддержала эти поправки в закон о выборах. Оппозиция намерена опротестовать их в суде. Каков будет вердикт суда? Сомневаться не приходится. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что могут сделать общественные наблюдатели в тюрьмах, чтобы к заключенным относились по-человечески? В гостях правозащитник, сопредседатель Ассоциации независимых наблюдателей Валерий Борщев, президент фонда «Социальное партнерство» Любовь Волкова и председатель общественно-наблюдательной комиссии Ингушетии Магомед Мусульков. В программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и ответственные за сдачу ЕГЭ чиновники Российского министерства образования на уходящей неделе оказались в центре внимания российских блогеров. Обзор подготовил Юрий Васильев.
Обычные рейсы Аэрофлота Иркутск-Москва. Все готово ко взлету. В последний момент выясняется, что следует подождать еще одного незапланированного пассажира, губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Далее вашему вниманию предлагается радиоперехват, собравший в сети около 500 000 прослушиваний за 4 дня. Реальные переговоры командира воздушного судна с наземными службами Иркутского аэропорта.
Иркутск-транзит, Аэрофлот 748. Добрый день.
Аэрофлот 748, транзит, добрый день.
С вами связаться сказали, в чем дело?
Ожидайте подъехать, подъедет первое лицо, а потом будете запускаться.
А давайте вот первое лицо полетит на своем личном самолете, а я ввожу пассажиров. И у нас не литерный рейс, а рейс регулярный. И, пожалуйста, пусть ваше первое лицо не опаздывает на вылет. И тогда будет летать с нами.
Я вас понял, передам.
Пожалуйста, отгоните.
А сейчас пока ожидайте.
Я уже закрыл двери, и я никого не пущу больше на самолет.
А мы вас не выпустим.
Ну, а я тогда вызывайте автобус, я в гостиницу поехал. Транзит, Аэрофлот 748.
А 748 транзит, отвечаю.
Пожалуйста, давайте журналистов сюда, телевидение, будем разбираться, по какой причине вы задерживаете рейс регулярный.
Хорошо.
Давайте, пожалуйста, всех. Представителя пригласите, пожалуйста, Аэрофлота сюда, и я буду с Москвой связываться сейчас.
А генеральный представитель подвеска в курсе, я ему сообщу.
Мне наш нужен, Аэрофлот.
Да, это генеральный представитель подвеска.
Хорошо, спасибо.
Запомните это имя. Андрей Александрович Литвинов. Это он занял принципиальную позицию в вопросе задержки рейса для губера Мезенцева. Респект Андрею и уважуха, призывает блогер Петундер. Пилот Андрей Литвинов действительно стал героем в сети, дал обстоятельное интервью одному из сетевых изданий, из которого выяснилось, что претензий к губернатору Мезенцеву Литвинов не имеет.
Потом мне сообщили, что губернатор в аэропорту через 3 минуты будет. Ну, я открыл двери и пустил его, а то пришлось бы уже тратить время пассажиров на пререкание с губернатором. На борту Мезенцев попросил у меня возможности извиниться перед пассажирами. Я с удовольствием предоставил ему такую возможность. Не каждый чиновник такого ранга может просто извиниться. Да, человек ошибся, не по своей вине, но мы все имеем право на ошибку. Даже президент имеет право на ошибку. Но один это понимает, а другой нет.
Возможные причины реакции пилота Литвинова в блоге «Краюхин».
Пилот психанул на вылете из-за того, что рейс был оборотный, и у него заканчивалось рабочее время. Там свои нормы на предмет того, сколько он может за штурвалом находиться. Не успея он взлететь, а он реально не знал, сколько может быть задержка, он должен был бы сниматься с рейса, ехать отдыхать, терять в зарплате. Дополнительная причина резкости пилота из-за того, что на подобных дальних рейсах любая нерасторопность местных наземных служб, техников, погоды выливается в то, о чем сказал выше. Переработка за штурвалом – вещь очень серьезная и практически везде в мире запрещена. Поэтому при задержках часто пилоты стараются все-таки продавить полет.
Как бы там ни было, по делу о задержке рейса прокуратура, по наблюдениям блогеров, шустрит вовсю. Предмет проверки – нарушение законодательства о защите потребителей. Сергей Пархоменко анализирует возможные последствия широко растиражированного эксцесса.
Летчик, конечно, молодец, что пытался вправить мозги услужливому аэропортовскому начальству. Но все-таки Мезенцев один из очень немногих губернаторов, насколько я понимаю, кто летает рейсовыми самолетами, а не гоняет чартеры. И, наверное, их, таких губернаторов в стране, сейчас ровно 2-3 человека, кто стал бы извиняться в самолете перед пассажирами за задержку. Грустно и противно будет, если именно Мезенцев теперь получит по мозгам за этот инцидент, в котором повел себя относительно прилично. Он все-таки в нынешнем губернаторском строю один из последних, из кого можно было бы слепить образ чванливого чинуши. Не сомневаюсь, что желающих на его место длинная очередь, и многие из них с наслаждением сейчас будут доить эту аэрофлотовскую тему в надежде сыграть на отвращение, которое выходки типовых нынешних их превосходительств автоматически вызывают во всяком нормальном живом человеке.
Пока еще короткая, но уже весьма скандальная история единого госэкзамена в России бьет новые рекорды. Экзаменационный сезон 2011 года отмечен, пожалуй, крупнейшим массовым списыванием в истории страны. Через одну из социальных сетей выпускникам школ предлагалось получить результаты ЕГЭ на свои мобильные, не бесплатно, естественно. Приводятся цифры. В дни сдачи экзаменов посещаемость специально созданной группы доходила до 165 тысяч человек, а записались в нее все 300 тысяч. После чего чиновники от образования собрались подавать в суд на эту самую социальную сеть. В ожидании возможного процесса блогеры в очередной раз пытаются осмыслить, что же такое с единым государственным. Юлия Мучник, телевизионный деятель и вузовский преподаватель из Томска, рассказала о результатах своих подопечных, уже сдавших ЕГЭ.
Мои студенты сдавали отечественную историю. Я узнала следующее. Первое. Горбачева во время путча 91-го года убили американцы. Второе. Раскулачивание в 19 веке устроил Петр I. Третье. Путч 93-го года начался с кровавого воскресенья. А половина не может вспомнить, кто такие декабристы, и лишь единица на дополнительный вопрос, кто и кому написал «Во глубине сибирских руд», могут дать ответ. Студенты, правда, не историки, а будущие менеджеры, но в большинстве своем отличники по ЕГЭ.
Коллега Юлии, преподаватель из Иркутска, популярный блогер Лангобард, продолжает отстаивать ЕГЭ даже в свете вновь открывшихся обстоятельств.
Можно сколько угодно ругать и ругаться по ЕГЭ, но есть медицинский факт, знакомый любому, кто знаком с этой системой не посредством массовой информации, не по благосфере. Не уничтожив полностью коррупции в образовании, система ЕГЭ нанесла по коррупции удар, сильнее которого не наносилось ни по одному коррупционному узлу в нашей стране, ни при Ельцине, ни при Путине, ни при Медведеве, если не считать отсрочку техосмотра, учиненную тираном во славу тирана.
Стоит отметить, что журнал «Лангобарда» в настоящее время популярен именно перлами из тестов в рамках ЕГЭ нынешнего года. Примеры. Самым известным членом народной воли был, не догадайтесь, академик Сахаров, а еще был такой народоволец Дмитрий Лихачев. Но это ничто по сравнению с тем, что внешней политикой СССР одно время руководил некто Рабин Троп. В два слова. Впрочем, блогер Андрюша задается вполне практическим вопросом уже на будущее.
Очки, как у терминатора, полупрозрачные, с экраном в них и беспроводные, уже продаются? Я бы завез к следующим ЕГЭ на продажу-то. Со справкой о тугоухости и кривоглазости продавал бы.
Бизнес вполне.
Обзор блогов уходящей недели подготовил Юрий Васильев. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Российская оппозиция проведет сегодня в Петербурге альтернативный экономический форум. Накануне по пути на форум был ненадолго задержан оппозиционер Эдуард Лимонов. Кроме того, полиция арестовала тираж доклада «Путин. Коррупция». В Новосибирской области один человек погиб в результате пожара, который произошел минувшей ночью на нефтеперерабатывающем заводе. В Красноярском крае потерпел аварию вертолет, перевозивший десантников, занятых на тушении лесных пожаров. Пострадали два пилота. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи прерван процесс очистки радиоактивной воды из-за повышения уровня радиации. На востоке Афганистана при взрывах двух бомб, заложенных на дороге, погибли 4 сотрудника частного охранного агентства. Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюции о санкциях против Аль-Каиды и Талибан. Представители режима Муаммара Каддафи продолжают утверждать, что ведут переговоры с повстанцами об урегулировании ситуации в стране. Южнокорейские военные по ошибке обстреляли пассажирский лайнер, приняв его за северокорейский самолет. Никто не пострадал. В Марокко оппозиция отвергает большинство поправок Конституции, предложенных королем страны Мохаммедом VI. В Венесуэле бойцы Национальной гвардии взяли штурмом тюремный комплекс «Родео» под Каракасом, где взбунтовались заключенные. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил о намерении создать Палату справедливости – коллегиальный орган по защите прав жителей региона. В палату войдут уполномоченные по правам человека, по противодействию коррупции, по правам ребенка и по защите предпринимателей. Эксперты, однако, полагают, что Палата справедливости – это вынужденная замена гражданскому обществу или называют еще ее виртуальным институтом законности. Рассказывает наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
«Нет правды на земле, но правды нет и выше», — говорил Сальери в «Маленьких трагедиях» Пушкина. Зато теперь известно, где искать средоточие справедливости. В одноименной палате, которая скоро появится в Ульяновской области. В законодательном собрании региона подготовлен проект закона о палате справедливости, который будет представлен жителям области для открытого обсуждения. Палата призвана объединить усилия 4 действующих государственных омбудсменов по правам человека, по противодействию коррупции, по правам ребенка и по защите предпринимателей. В дальнейшем к ним присоединятся уполномоченные по защите прав потребителей в сфере ЖКХ и по экологии. Их еще предстоит назначить. Все омбудсмены будут работать в одном здании. У них будет общий аппарат, за счет этого удастся даже сэкономить. Один из уполномоченных будет избираться на один год председателем палаты. Говорит директор Государственно-правового департамента регионального правительства Алексей Преображенский.
Каждый уполномоченный является самостоятельным. Это одна из основных задач закона – сделать так, чтобы никто не вмешивался в его работу. Граждане будут иметь возможность обращаться к уполномоченным на заседаниях Палаты справедливости, будут рассматриваться наиболее сложные вопросы, вопросы, требующие коллегиального разрешения.
Сергей Морозов говорит, что Палата справедливости создается не навсегда. Со временем должен остаться только один уполномоченный по правам человека. Такова наша цель, но нынешнее положение дел обязывает нас расширить данный институт, поясняет глава региона. О специфике нынешнего положения говорит правозащитник, руководитель общественной организации «Правовой фонд» Игорь Корнилов.
Здесь происходит процесс, который необходим государству, потому что очевидно, что государство уходит от социальных обязательств, но в то же время по Конституции оно является социальным. По теории, некоторые функции государства необходимо делегировать обществу, но общество к этому еще не готово. Нет ни профессиональных, а организаций общественных в достаточном количестве. Многие, которые себя считают НКОшниками, на самом деле таковыми не являются. Одного желания мало, надо еще иметь знания, навыки, опыт работы. А вот таких профессиональных организаций очень мало, в том числе среди правозащитников. Возникает такое промежуточное состояние. С одной стороны, и нельзя все зарегулировать законами. А с другой стороны, у нас нет гражданского общества, которое могло бы взять на себя нагрузку. Есть необходимость вот этот вот переходный период чем-то обеспечить, вакуум заполнить. Ну, губернатор, видимо, в порядке эксперимента решил, так сказать, заполнить его уполномоченными. Людьми, которые якобы должны замещать гражданское общество в его отсутствии.
Региональные уполномоченные по своему статусу приравниваются к министрам. Их службы работают за счет областного бюджета. Тем не менее, Алексей Преображенский настаивает на том, что они независимы от государства и сохраняют гарантии самостоятельности.
Мы ведь создаем не какие-то подконтрольные структуры. Губернатор вместе с законодательным собранием создает структуры, которые будут контролировать деятельность и его, и всех чиновников, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. К сожалению, пока общественные организации с этим справиться не могут. Это очень серьезный институт, и он действительно, в кавычках, опасный для исполнительной власти.
У идеи Палаты справедливости много критиков. Самое распространенное мнение заключается в том, что защитой конституционных прав, прав человека в России, должны заниматься соответствующие государственные институты, суды, правоохранительные органы, федеральные надзорные ведомства. Появление же органа-симулякра под названием Палата справедливости, подкрепляющего вертикаль власти, говорит о кризисе государственного управления. Сами уполномоченные называют себя посредниками между обществом и государством и, ссылаясь на растущее количество обращений граждан, считают свою работу эффективной. Ульяновский предприниматель, общественный активист Исаак Гринберг скептически отзывается об идее Палаты справедливости.
Просто обычная ульяновская показуха. Сейчас появился уполномоченный по правам предпринимателей. Вот как он будет защищать права предпринимателей? Что? Предприниматель должен ему прийти и сказать, что у меня незаконно были пожарники и что-то там требовали. А что, напрямую в правительство нельзя обратиться с этим вопросом? Что уполномоченный, он какие-то имеет полномочия прижать нарушителей закона, пожарников прижать? Нет.
Правозащитник Игорь Корнилов считает, если уполномоченные и общественность будут друг друга дополнять, то Палата справедливости может заработать, хотя уверенности в этом у него нет. Корнилов беседовал с губернатором Морозовым и знает о его планах в отношении палаты.
Это будет такой двухпалатный состав. С одной стороны будут уполномоченные, а с другой стороны будут общественники. Он еще хочет создать общественный совет в этой палате. И мнение будет учитывать и той стороны, и той стороны. А сам будет брать на себя функцию, так сказать, арбитра.
Когда общество будет в полной мере гражданским, необходимость в уполномоченных отпадет, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Сага. Из этого можно заключить, что ульяновским омбудсменам безработица вскоре не грозит, зато они, как госслужащие, смогут рассчитывать на щедрую пенсию. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сегодня поздно вечером в Москве в киноклубе культурного центра «Винзавод» начнется программа под названием «Я иду на гей-парад». Она посвящена корреспонденту «Новой газеты» Елене Костюченко, активистке ЛГБТ-сообщества, пострадавшей во время разгона гей-парада 26 мая в Москве. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лилия Пальвелева.
До того, как Елена Костюченко получила удар кулаком в голову, она меньше минуты успела продержать в руках радужный флаг. Как это уже не раз бывало в Москве, акция гомосексуалистов, борющихся за свои гражданские права, была разогнана, толком не начавшись. И вот вопрос Елене Костюченко. Как вы сейчас себя чувствуете?
Мне сейчас однозначно лечение, я буду лечиться в ближайшие 3 месяца. Слух пока полностью не восстановился, но врачи говорят, что у меня неплохие шансы, что он становится костным.
«Винзавод» проводит акцию в вашу поддержку. Это единственная институция, которая решила так поступить, или кто-то еще?
К сожалению, я не знаю. Я и об акции на «Винзаводе» узнала только потому, что мне позвонили мои друзья, которые туда собираются идти. Но поддержки на самом деле очень много, и я ее ощущаю. Ну, мне присылают смс-ки замечательные, мне пишут письма, мне присылают на e-mail какие-то замечательные статьи, которые вот выходят в других газетах. Там вот в «Ведомостях» вышла прекрасная статья Валерия Панишкина. Ну, конечно, мне кажется, что сама идея с ночным кинопоказом – это очень классно. Потому что искусство – это такой универсальный язык, который понятен каждому человеку вне зависимости от его убеждений, вероисповедания, тараканов, которые живут в его голове. И, может быть, после этого кинопоказа тараканов в голове будет меньше.
А теперь обратимся к арт-директору киноклуба Ольге Паперной. Во время разгона гей-парада пострадала не только Елена Костюченко, тем не менее ваша акция посвящена ей. Почему?
Потому что Лена опубликовала пронзительное письмо, почему я иду на гей-парад, и мы хотели в лице Лены поддержать всех представителей сексуальных меньшинств, которые каждый день сталкиваются с какими-то проблемами только потому, что у них иная сексуальная ориентация, такова их природа. И все об этом знают, но почему-то очень многие ханжески к этому относятся.
Все хорошо помнят, кто следил за этими событиями, какое яростное противодействие встретила акция со стороны так называемых хоругвеносцев. Не боитесь ли вы повторения таких событий на винзаводе?
Не знаю, например, когда мы проводили антифашистскую акцию, показывали два фильма «Обыкновенный фашизм Рома» и фильм Павла Бардина «Россия-88», мы как-то немножко все-таки насторожились по этому поводу, и к нам действительно пришли неонацисты, но они вели себя цивилизованно, вступили с нами такую вот дискуссию, то есть все было очень прилично, без каких-то эксцессов. Ну, мы, конечно же, усилили охрану. А в этот раз, я не знаю, у нас есть охрана. Я думаю, что наша охрана справится, если будут какие-то нападения.
Ваш киноклуб действует таким образом, что это не просто кинотеатр, это всегда концептуальная программа. И вот какие фильмы и по какому признаку вы собрали на этот раз?
На первом этапе, когда мы думали о том, что хотелось бы показать, мы подумали, что, безусловно, это должны быть фильмы тех режиссеров, которые, собственно, сами представляют сексуальное меньшинство, но как художники. А потом мы стали отталкиваться от другого, мы стали отталкиваться уже непосредственно от того, о чем нам говорит сам фильм, какую историю он раскрывает. Так или иначе, включили в программу и известный многим фильм «Караваджо» Дерека Джармана. Это очень красивый, пронзительный фильм про гениального художника, который устраивал драки, дебоши и бисексуальные оргии, но при этом он создавал шедевры. Второй фильм – это «Дурное воспитание» Педро Альмодовара. Ну, скажем так, наряду с серьезными фильмами и «Караваджо», и с фильмом Фатиха Акина, остро-социальным фильмом «На краю рая», в котором снялась Ханна Шигула, это звезда фассбиндеровская, мы решили вот немножко разбавить таким фильмом больше в сторону интертеймент. Педро Альмодовар, любимец всех киноманов, вот фильмом «Дурное воспитание». И третий фильм Фатиха Акина, это такой резкий выходец, он живет в Германии. Его фильм «На краю рая» был снят в 2007 году и получил приз за лучший сценарий в Каннах. И это, конечно, очень волнующая драма, которая излагает перипетии двух судеб, девушки-турчанки, революционерки и немки-студентки. В процессе развития сюжета происходят некие трагические события, которые позволяют объединить некогда непримиримые лагеря. Фильм, конечно же, шлет тревожное послание нашему обществу. И этот фильм, возможно, центральный в нашей программе.
Эти фильмы были в российском прокате?
«На краю рая» был в российском прокате. Фильм прокат выпускал «Кино без границ», но он прошел очень незаметно, и, безусловно, это ограниченный прокат. Поэтому вот такие фильмы всегда как бы еще несут за собой такой нераскрытый зрительский потенциал, потому что выходил фильм на нескольких копиях, и, конечно, фильм смотрели, что называется, киноманы, ну, те, кто следят за новинками независимого кино, арт-кино. А «Дурное воспитание» в прокате не было, но он выходил на DVD, а «Караваджо» он не был в прокате.
Как это принято на винзаводе, программа рассчитана практически на всю ночь. Показ последнего фильма начнется в половине четвертого. Практика показала, позднее время не помеха, а скорее даже наоборот. Недостатка публики в киноклубе не бывает. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здание на Охотном ряду. Министр обороны встретили одиночные пикеты активистов партии «Яблоко».
Наша организация, о чем уже говорили мои коллеги, утвердилась в качестве авторитетной организации.
Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем.
Даты гибнут. Причины общей деградации.
Давление на Каддафи возрастает.
Свободный военная. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».